АВ Медиа представляет подкаст Ирины Антонова «Загадки гениев. 100 лекций о тайнах великих художников».
Творчество североитальянского художника Андреа Монтеньи очень ярко показывает значение античности для сложения и развития итальянского искусства раннего Возрождения. Но известно, что само слово «возрождение» имелось в виду, ренессанс, возрождение как бы античного искусства, которое существовало более чем за 1000 лет до этого времени. Здесь многое помогало обратиться к античности, но прежде всего та же почва, Италия. И художники вот уже более позднего времени, конечно, воспринимали античность и справедливо воспринимали как национальное достояние. Но выходя как бы в этот период 15-го столетия из традиции Средневековья и прежде всего готического искусства, художники того времени искали опоры в пластически очень убедительном, ярком, исполненном интереса к человеческой личности, к человеку в целом, искусство античного мира. Они очень мало знали о Древней Греции. В основном они обращались, конечно, к искусству Рима, это естественно, и к той римской культуре, которая сложилась в античные времена. 15-е столетие характеризуется расцветом археологии, археологических раскопок. До этого момента античность окружала, естественно, был Колизей, был Пантеон, были какие-то другие античные постройки. Но в 15 веке возник огромный интерес просто, скажем, прежде всего к скульптуре. Проводились археологические раскопки, и большое число самых значительных античных памятников были раскопаны и стали доступны именно в это время. Вот если говорить о Монтеньи, то это был человек, может быть, самый одержимый античностью из всех, кто жил в 15 веке, хотя эта одержимость, она практически относится ко всем, и к архитекторам, и скульпторам, и живописцам. Он сам участвовал в археологических таких изысканиях, и имеется много документов доподлинных, которые рассказывают о его поездках в разные места, в частности, на Гардское озеро, где они там открыли тоже какие-то необыкновенные вещи своими друзьями. Надо иметь в виду, что Монтенья из Падуи. Падуи был один из самых знаменитых и, собственно, и сейчас имеет место один из самых знаменитых университетов Италии. И вот эта ученость, в том числе в области античной литературы, искусства и культуры в целом, она тоже была доступна молодому художнику и была предметом его увлеченности. Монтенья, можно сказать, что он был самым ученым живописцем из всех художников раннего Возрождения. Античность воспринималась по-разному. Можно было, конечно, пытаться ее археологически точно как бы реконструировать в картинах, в рисунках, в архитектуре. Но, разумеется, так художники Возрождения в большинстве своем не поступали. Каждый давал какую-то оригинальную интерпретацию своему пониманию античности. И, опять-таки, может быть, одним из самых оригинальных и приближающихся к самому существу античного миропонимания был именно Монтенья. Хотелось бы еще сказать два слова о его характере, который известен нам из литературы. Это был очень жесткий человек, очень резкий по характеру, неуживчивый, горделивый. На протяжении жизни нам известно о большом числе судебных процессов, которые все затеивались именно им самим, иногда просто по пустякам. Но, тем не менее, вот такая неуживчивость, какая-то особая такая горделивость этой натуры надо сказать, сказывается в его искусстве. Сквозь его картины как бы в ряде случаев просвечивает как бы его характер. Известно, что Монтэнь был коллекционером, и в его коллекции находился целый ряд античных произведений. Одним словом, все его творчество, как мы сейчас и убедимся, оно овеяно духом античной культуры, прежде всего римской. Но мы понимаем, он жил в городе, где главный памятник Падуе. Это собор Антония Падуанского, очень чтимого святого. Сам собор назывался Санто, святой. И наследие готической культуры, средневековья, его нельзя было обойти, от него нельзя было просто так отмахнуться. И вот этот сложный, непростой сплав античной культуры и средневековой готической мы также можем проследить в его творчестве. Монтэнье проделал интересный путь. Когда он начинал становиться художником, примерно с 14 лет уже он действовал как художник, был известен, во всяком случае, как художник. Он начинал, в общем, еще в рамках ремесленных мастерских, из которых вышли все художники раннего Возрождения, так же, как художники и архитекторы, и скульпторы, все художники Ренессанса. Это такие цеха ремесленные, в том числе цеха, где готовили художников по своей специальной системе. Но вот постепенно он, благодаря в том числе своему независимому характеру, ну и течение времени было таково, что оно этому способствовало, он приходил все к большей независимости, и он один из тех, кто сформировал вот этот образ гордого, независимого, свободного художника эпохи Ренессанса. Он был одним из первых, кто оторвался вот от этой цеховой, ремесленной, в общем, где-то иногда даже нивелирующий талант среды, и становился, собственно, художником, мастером, маэстро с большой буквы. Большую роль в его жизни сыграл его главный меценат, маркиз Лодовико Гонзага, ну, знаменитейший человек, фигура, так сказать, раннего Возрождения. При нем был просвещенный двор. Монтэнь доставлял ему массу неудобств и массу неприятностей, но он очень высоко его ценил и в ряде случаев выводил его из трудного положения. Ну, может быть, что-то вот из этих сведений, из этой информации нам надо знать, чтобы лучше понять его творчество. Монтэнь в основном работал как мастер стенной живописи, фрески. Работал в церквах, работал в светских домах. У него не так много сохранилось так называемых станковых картин. То есть картин, которые пишут на мольберте и которые рассчитаны на украшение частного, как правило, жилища. Но иногда они могли быть размещены, эти станковые произведения, и в церкви. Картина Андреа Монтэнье «Святое семейство» относится к величайшим редкостям в искусстве. И дело не только в том, что она была исполнена очень давно, а именно в 15-м столетии, но и в том, что в наших музеях, ни в нашем музее, ни в Эрмитаже, ни в других музеях России картин этого художника нет. Надо сказать, что они очень редко встречаются и в других, в самых крупных музеях и Европы, и Америки. «Святое семейство» было написано уже в довольно поздний период творчества Монтэнье, в самом конце 15-го столетия, и представляет собой вот, собственно, такую станковую картину. «Святое семейство» – это сюжет очень популярный в итальянском искусстве эпохи Возрождения, прежде всего потому, что центральным образом этой картины всегда являлось изображение Девы Марии с младенцем Христом. Но когда к изображению вот этих центральных образов Евангелия еще присоединялись образы других святых, то такого рода картины получали название «Святого семейства». особенно если они были немногочисленны. Когда же вот количество этих персонажей, сопутствующих Марии, становилось более обширным, то обычно такие композиции назывались «святое собеседование», «сакра конверсационе», то есть вот разговор святых и участие в этом разговоре Мадонны. В картине «Святое семейство» Монтень четыре персонажа. В центре Мария, Мадонна, как ее называют в Италии, с младенцем Христом на руках. Слева и справа, несколько как бы уходя в глубину картины, мы видим фигуры двух, можно сказать, очень-очень пожилых людей, стариков. Слева мужской образ, справа женский. Нет единства в том, кто эти изображенные. Думают, что, может быть, это Иоаким и Анна, родители Девы Марии. Но все-таки сейчас большинство ученых склоняется к тому, что слева изображен Иосиф, то есть супруг Марии, а справа Елизавета, это мать Иоанна Крестителя. Кстати, маленький Иоанн Креститель, его головка и плечики, мы видим в правом нижнем углу картины, и мы видим на его руке повязку, все агнец. Одним словом, это пятифигурная группа, в которой мы сразу замечаем такое, как бы сказала, возрастное разделение. Кстати, это очень тоже характерная для Ренессанса тема. Двое маленьких детей, Христос и Иоанн Креститель, средний возраст Марии и старческий возраст Иосифа и Елизаветы. Тема трех возрастов была очень популярна. Есть картины у Джорджоне, у других художников, которые так и называются «Три возраста», где изображены молодые люди, люди среднего поколения, если так можно сказать, и старцы. Это тоже одна из тем Ренессанса. Здесь она звучит не ярко выраженной, но во всяком случае мы это отмечаем, глядя на эти фигуры. Эта картина при первом созерцании, конечно, поражает нас своей композицией. Фигуры практически, кроме фигуры Христа и маленького Иоанна, даны в три четверти. Они занимают практически все полотно картины. Небольшой темный фон над головами персонажей, он только как бы обрамляет картину. А в принципе она построена по принципу рельефа. Плотно сомкнутые в один ряд группа этих очень близких и прильнувших, если так можно сказать, друг к другу людей. По настроению все фигуры различны. В образах старых людей мы видим выражение напряжения, тревоги, беспокойства. Это образы людей, находящихся в состоянии сильного драматического переживания. Лицо Иосифа аскетично, у него впавшие щеки, впавший рот, морщины на щеках и пронзительный взгляд, которым он смотрит на зрителя. Елизавета и выражение ее лица несколько смягчено, но в нем тоже есть оттенок скорби, но и примирения. По-другому изображены младенцы. Младенец Христос, он стоит полный рост на коленях у матери, и он кажется нам таким маленьким атлетом. Мы, очевидно, видим изучение античной пластики в его фигуре. Такая скульптура не могла возникнуть на почве только средневекового искусства, естественно. Младенец Иоанн, его выражение лица тоже непросто. Он внимательно смотрит на нас, поднимает ручку немного и как бы показывает на Христа. Это Агнец Божий. Агнец – это символ жертвы. Он как бы указывает на жертву, на жертвенный характер, скорбный характер будущей жизни Христа. Вот этот намек на судьбу главного персонажа картины, конечно, здесь присутствует очень сильно, и он, разумеется, придает определенное звучание ее содержанию. Замечательная фигура Девы Марии. И прежде всего необыкновенной выразительностью отличается жест ее рук. Правой рукой она придерживает тельца Христа, нежно дотрагиваясь до него и как бы охраняя его. Он стоит у нее на коленях от падения. Левой рукой она также придерживает его за ножку. В этом жесте, в ракурсе и повороте ее головы, во взгляде, очень четко фиксированный взгляд, который она бросает на свое дитя, во всем этом такая трепетная забота, такое трепетное чувство материнское. Оно не окрашено каким-то драматизмом. Драматизм как бы стал достоянием вот этих фигур близких людей Марии. Но серьезность выражения ее лица, серьезность выражения лица младенца, который, в отличие от Марии и Елизаветы, и Иоанна не смотрит на нас, а опустил глаза и смотрит куда-то, ну, в состоянии какой-то задумчивости. Все это вместе составляет такой какой-то немой диалог между этими персонажами, которые все вместе придают картине какую-то глубокую серьезность, взволнованность и вместе с тем необыкновенную строгость, взвешенность, такую незыблемость своего пребывания и бытия в мире. Вся группа очень напоминает античный рельеф, потому как она сформирована. Исключительная пластическая сила в обрисовке каждой фигуры. Особенно это видно, как сделана голова Марии. Ее голова как будто бы высечена из куска мрамора. Она полноценна, объемна, она весома, так же, как тело младенца. А вместе с тем вот такое чудо живописи. Ведь Мадонна сидит, и мы даже на переднем плане видим ее колени. Они к нам, так сказать, приближаются. Но все вместе – это все-таки рельеф. То есть все это как бы находится в одной плоскости. Это величайшее мастерство. Это очень непросто добиться этого эффекта. А все это вместе, все головы на одном уровне, верхней части картины, все это, повторяю, создает ощущение такого как бы высеченного из мрамора. А если говорить о цвете, то скорее отлитого в бронзе какого-то единого целого. Очень много значит в этой картине цвет, особенно красный цвет. Он каждый раз немного разный, но он варьируется в одежде Иосифа, в одежде Марии и в одежде Елизаветы. Он звучит очень напряженно, он дает свою ноту. Красный цвет, в нем всегда есть несколько возбуждающее нас начало. И имея в виду, что все остальные цвета несколько приглушены, то, естественно, этот цвет – это цвет, который дает свою какую-то ноту. Картина Монтенье и по настроению, по такой отрешенности, в общем-то, персонажей от зрителей, от того, ну, какого-то особого уровня бытия, на котором они находятся, напоминая древнеримские погребальные рельефы. Там тоже вот изображены такие фигуры лицом к зрителю и как бы смотрящие мимо него, и на него, и мимо него. И вот это качество, оно придает изображенным лицам ощущение, ну, вот какого-то, если хотите, такого героического стоицизма перед лицом смерти, перед лицом угрозы. И возникает вот то ощущение, что перед вами люди прежде всего сильные духом, которым свойственна какая-то героика характеров. Я еще раз хочу сказать об исключительной редкости и вместе с тем вот таком удивительном, высоком качестве, художественном и глубине вот тех образов, которые мы видим в этом относительно, ну, по размерам небольшом произведении.
Вы прослушали подкаст Ирины Антонова «Загадки гениев. 100 лекций о тайнах великих художников». В этом цикле вы также можете познакомиться с другими выдающимися художниками, начиная от эпохи Возрождения до начала первой половины XX века.